«Эк тебя на совесть-то пробило!» «Эпидиоскоп хренов», — сказал генерал. «Не поздно ли?»
Благоразумный разбойник на кресте раскаялся,
как-то неуверенно возразил епископ.
«И что, под амнистию попал? Или статейку ему поменяли?»
«Ах!» — махнул рукой владыка. «Не буду к вашим заблудшим душам обращаться и бисер метать. Воззову к мерзкой плоти. Жить охота?»
Вопрос был чисто формальный. Все собравшиеся в штабной пещере детства не просто хотели жить. Они хотели жить все лучше и лучше с каждым днем.
«А вот Никону неохота, чтоб мы жили», — продолжал иерарх. «И коли уберег нас сегодня Господь от лютой смерти, то дает он нам знамение».
«Ну а что мы можем?» — с отчаянием спросил губернатор. У него не только костюм, у него и нос был в глине.
«Мы ведь жили без Никона», — задал владыка еще один излишний вопрос. «Жили. Другое дело как. Ты, Аврелий Егорыч, нормальный был мент, даже героический. Маньяка Девочкина повязал».
«Ага, а наградили Толстоемова», — огрызнулся Лошкомоев и невольно прикрыл глаза, вспоминая свой звездный час. Этого Девочкина журналисты прозвали маньяком-джентльменом, потому что он, потроша очередную бизнес-вуменшу, приговаривал: «Ничего личного, чистая физиология».
«И ты, Олег Максимович, воззвал поп к губернатору, хоть и не геройствовал, но дело знал, китайцев из леса выгнал».
«А на лес все тот же Никон сел», — буркнул Солдатиков. «Отечественный производитель».
«И ты, Савушка, референт надежды подавал. За бугор не уехал, только грант тебе не хватало. Но дал тебе Никон грант. Куда ты его дел?» «То-то. И так во всем. Говорил же апостол иудейской вашей братии: и не участвуйте в бесплодных делах тьмы, но и обличайте. Не к душам опять же взывало, к мошне. Дела тьмы, дескать, бесплодны, отката не ждите. И я многогрешный. У меня свой судья, и страшусь я его много больше, чем Никона».
Потом в пещере, которая стала удивительно тесной, забушевала такая достоевщина, какую и представить себе не смог бы герцог Блэкбери.
«И ведь прекрасно я знаю, что никогда не начинал проповедь словами «в раю заебсь», что никакого ротвейлера не отпевал, никакую резиновую бабу не крестил, никаких греко-римских борцов не венчал», — с рыданием толковал иерарх. «А как увижу никоновскую образину, тотчас чудится: и начинал, и отпевал, и крестил, и венчал. Он ведь документами грозится, видеосъемками, и не превозмочь мне морок».
«А молебен во здравие Ходорковского? Было ведь по факту такое мероприятие», — напомнил Аврелий Егорович. «Никон тебя отмазал».
«В конечном счете верный оказался экшен», — сказал референт.
«Это все потому, что религиозную пропаганду разрешили и научный атеизм разогнали», — мрачно сказал губернатор. «Вот и полезли в нагрузку всякие чудотворцы, ясновидцы, колдуны России».
«Одно без другого не бывает», — снова подал голос референт Цинципер. «У меня же в его присутствии только одна мысль: Россию продал, Россию продал. Христа опять же распял, младенцев избил».
«Вот так помалу Никон и притворил мелкие страстишки и предрассудки в грехи лютые, смертные», — подытожил внезапные исповеди владыка. «А знаете, что самое страшное?»
«Ну!» — ахнули все, хотя страшнее было бы вроде и некуда.
«А то, что вот выползем мы из укрывища на белый свет, залезем в его машину и снова поверим в тяжкие свои прегрешения и во власти сатанинской окажемся. Вот что непереносимо!» «Мудак он, а не сатана», — проворчал генерал. «Много чести». «А сатана-то кто, по-твоему?» — вскричал владыка. «Это потом люди придумали. Люцифер, Деница, падший ангел. Чтоб не так обидно было, что обычный».
«Ну, пока что мы в своем уме», — сказал референт Цинципер. «Ваше Преосвященство, или как у вас положено?»
«Зови меня просто. Ребе Плазмодий», — сказал владыка.
«Вот вы уже шутите», — сказал референт. «Это хорошо. Так вот, господа, пока мы из этого ума не вылезли, давайте здраво размыслим и решим, что будем делать. Век нам в этой пещере не просидеть. У меня, например, клаустрофобия».
«Ты и маленький ссыкун был», — заметил губернатор.
«Спасибо, патрон», — сказал Цинципер. «Можно, конечно, симулировать собственную гибель. Пещеру завалить, подбросить что-нибудь из лишних вещей. Давай, давай, главмент, соображай, это по твоей части. А сами разбежимся подальше. Деньги на первое время есть».
«Все бы ты деньгами мерил, Савушка», — горько сказал губернатор, словно сам прожил век бессеребренником. Но разжал, наконец, кулак, положил кейс на колени и раскрыл. Вместо положенных денег... «Опять гербарий», — растерянно сказал Лошкомоев. «Севка, а ты как-нибудь заклясть бабло можешь? Ну, осветить?»
Владыка, мирское имя которого воистину было Всеволод, руками развел.
«Я же поп, а не колдун. Давайте отмотаем назад и разберем все по порядку. Что мы знаем про Филимоныча? И чем это может нам помочь?»
«Пацаны, я знаю», — раздался незнакомый голос. Хотя голос-то был как раз знакомый. Просто очень давно уже не слыхали беглецы-заговорщики человеческих слов от дурачка Валетика.
«Валька! И ты в ум вернулся!» — радостно вскричал Плазмодий. «Вот что значит весна кончилась!»
И как много лет назад снова зазвучали в разбойничьей пещере детства страшные сказки про деревню Шалаболиху. И с тех пор никто на свете от равнины Гулу-Гула до долины Иллигару, от вершины Фойлору и до озера Гувира не укажет, не подскажет, где могила Телепоны, одинокого героя, простодырого Дардура.